Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе.
Вы никогда не задумывались над тем, почему человеку не дано знать свой смертный час? Казалось бы, знаем мы точно, когда покинем этот бренный мир, можно было бы куда эффективнее все распланировать, завершить неотложные дела, распорядиться наследством, оставить потомкам ценнейшие указания и под конец, раскаявшись во всех своих греховных делах, с чистой совестью отправиться на суд к Богу. Но вот почему-то только святым, и то очень немногим, Бог открывал, когда они умрут. И то, как правило, очень близко к времени их перехода в вечность. Неужели у Бога какая-то неправильная логистика? Ответ в сегодняшнем евангельском чтении. Рассказав о страшных последних временах, Спаситель предвосхищает вопрос учеников, как бы нам пораньше узнать да поточнее, когда весь этот ужас начнется. Ответ категоричен. Никто, даже Сын Божий, даже ангелы не знают об этом дне, когда он наступит. И в этом есть глубокий смысл. Бодрствование, к которому призывает Иисус, это вовсе несознательное и постоянное лишение себя сна. Речь об особом душевном устроении, при котором человек всегда готов дать ответ, чем он занимается и почему. Образ хозяина, который в любой момент может нагрянуть и потребовать отчета от своих рабов, помогает нам понять, в чем именно состоит духовное бодрствование. Раб, который откладывает на потом исполнение воли своего господина, тем самым показывает, он не любит своего хозяина, не заботится о его благе. Его интересует только собственная выгода. Или он вообще откровенный лентяй? Раб, который хочет только отделаться от господина, приступит к выполнению задания в самый последний момент и, естественно, просто не будет иметь возможности и времени сделать все как следует. Но неужели сегодняшнее Евангелие ставит перед нами только вопрос тайм-менеджмента, распоряжения нашим временем? Конечно же нет. Речь о более важном. О том, что дело спасения души – это продолжительный процесс, а не волевой однократный рывок. Невозможно, очень сильно захотев, взять впервые в руки скрипку и сыграть какое-то произведение. Хотя со стороны, ну что там, подумаешь, любой может смычком по струнам водить туда-сюда. Вроде бы ничего сложного. Но уйдут многие годы, пока рука и скрипка найдут друг друга, познакомятся, научатся взаимодействовать, и только тогда начнет появляться музыка. Если так обстоит дело с музыкой, то насколько больших усилий, времени и внимания требует настройка души для взаимодействия с самим Господом Богом. Но здесь есть для нас одна очень хорошая новость. Чтобы научиться общению с Богом, нет нужды отправляться в какое-то специализированное профильное заведение, как ученик идет в музыкальную школу. Потому что для верующего и адекватного человека школа общения с Богом – это именно та самая жизнь, которую он в данный момент и живет. Вокруг множество советов, подсказок, кругом разложены учебники и хрестоматии. Только не будь застрявшим в самолюбовании, повнимательнее смотри вокруг и найди хотя бы чуть-чуть любопытства, и каждый день, каждая минута жизни откроется как высокопрофессиональный урок, который наш небесный учитель нам преподает. И если мы не будем безразличны к этой божественной педагогике, если мы полюбим сам процесс обучения, нас меньше всего будет занимать вопрос, а когда же у нас наш выпускной экзамен? Важнейший вопрос, который беспокоит многих по сей день, когда же наступит день Господень, второе славное и страшное пришествие Христа Спасителя? Чтобы сразу пресечь попытки учеников что-то выведать об этом дне, Христос явным образом говорит: «Даже я об этом дне не могу знать. Это исключительная область только самого Бога Отца». И далее следует самое главное. Почему этот ответ не только нельзя получить, но даже опасно изыскивать? Каждый из нас прекрасно знает, что такое последняя ночь перед экзаменом, когда четко понимаешь две вещи. Первое. Но почему же я не занимался как следует раньше, когда время подготовки исчислялось месяцами, а не часами и минутами, как в эту ночь? Второе. А сдавать-то экзамен все равно придется. И тут начинается кто во что гораст. Прекрасно понимая эту особенность человеческой природы, откладывать все самое сложное на потом, Господь Бог позаботился, чтобы не давать нам повода к расслаблению. Царство Божие может наступить в любой момент. Если ты живешь расслабленно, неуд за жизнь будет тебе гарантирован. Не будет никакой последней ночи перед этим экзаменом. Самым важным экзаменом за всю жизнь. И вне зависимости от того, что происходит глобально, для каждого из нас этот грозный час может наступить в любой момент, когда нас заберет из этой жизни Господь. В любой момент. Блажен, кто удостоится христианской кончины, о которой ежедневно молится в храмах. Непостыдной, мирной, безболезненной, с добрым ответом на страшном суде. Такая смерть – уже определенное свидетельство, что жизнь прожита не зря. Но сколько других смертей, с нашей человеческой точки зрения, безрассудных, случайных, неожиданных, словно кто-то в самый неподходящий момент буквально похищает человеческую душу. Все это – великая тайна Божия, тайна Его домостроительства. Наивно полагать, что мы когда-нибудь сможем понять до конца его логику, не нашу. А для нас должна быть лишь одна забота – во всякое время быть готовым к тому, что нас могут забрать отсюда, и наш день встречи с Богом лицом к лицу уже наступит. Как же к этому подготовиться? На самом деле здесь нет ничего совершенно невозможного. Если есть какие-то грехи, дурные поступки, лежащие камнем на сердце, прежде всего позаботиться, чтобы избавиться от них в таинствах исповеди и причащения. Посоветоваться со священником, что можно было бы сделать, чтобы хотя бы в какой-то мере компенсировать то зло, которое было причинено нашим греховным поведением. Второе. Приучить себя к жизни с мирной совестью по отношению к Богу, окружающим и вещам. Быть внимательным к ее предупреждениям и стараться никогда не предавать себя, не идти против голоса совести. Третье. Полюбить общение с Богом, регулярную молитву, хождение в храм на богослужение. Ведь только имея постоянно под рукой этот камертон, мы сможем настраивать душу на верный лад. И последнее, самое главное. Никогда не забывать, спасаемся мы не сами. У нас есть наш Спаситель, Христос. Главное, не мешать Ему делать Его, Божье дело. Не роптать в болезнях и скорбях, не конючить и не капризничать, когда что-то идет не по-нашему, учиться подвигу веры, как постоянной передаче и самого себя, и друг друга, и всей жизни нашей в руки самого Господа Бога. И приучив себя к такой жизни, когда мы увидим явные признаки конца нашей истории, мы не впадем в ужас и отчаяние, а напротив, возрадуемся и возвеселимся, ибо приблизилось к нам избавление наше.
В этом евангельском отрывке прозвучали очень непростые для понимания слова. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Христос – Бог. Как можно объяснить неведение Бога? Очевидно, что эти евангельские слова во все времена вызывали вопросы и порождали споры. В самом деле, Бог не может чего-то не знать, это аксиома. Бог сам причина всего. В нем все, что есть и что будет. Разве может располагаться что-либо за пределами его знания, через которое и в котором все совершается? Если же Христос сам признается в неведении, то вполне логичным может показаться вывод, что он не Бог. Кто угодно, ангел, пророк или просто гениальный человек, но не Бог. Бог не может расписаться в собственном неведении. Действительно, такой вывод логичен и верен, но при этом он неправилен. Существует как минимум два христианских пути объяснения этих слов Господа Иисуса Христа. Первый строится на мысли о том, что Христос как Бог, так и человек. Ему, как человеку, была свойственна ограниченность природы, то есть он нуждался в пище, в одежде, в отдыхе. Он не мог мгновенно преодолевать расстояние. Для того, чтобы попасть из Галилеи в Иерусалим, он вынужден был пользоваться дорогами и тропами. Он не мог телепортироваться из одного места в другое. А любому человеку свойственна ограниченность знания. Именно из этой ограниченности вытекает незнание точного времени наступления кончины мира, о которой Спаситель предупреждает своих учеников. Второе объяснение неведения Христа строится на очень простом и всем известном примере общения с капризными детьми. Если такой ребенок требует какую-то вещь, которая ему не только не полезна, но и может нанести вред, предположим, какой-нибудь нож, то лучше всего сделать так, чтобы ребенок не видел этого опасного для него предмета. Сделать так, будто этого предмета и вовсе нет. Был, но теперь нет. Выкинули. Ведь далеко не всякому ребенку и не во всяком возрасте можно позволить после назидательных инструкций о технике безопасности взять в руки нож. Собственно, таким ножом для взрослого и разумного человека предстает знание точной даты кончины мира. Вооруженный этим знанием человек непременно либо покалечит себя, либо же и вовсе убьет. Конечно, речь идет о травмах и смерти души, а не тела. Один из древних церковных авторов передал эту мысль в таких словах. «Сын Божий не знает тот день. Это не потому, что он действительно не знает его, а потому, что он не стремится сделать знающими тех, кому этого знать не следует». Взрослый сын благодарен своему отцу за то, что отец сберег ему жизнь и здоровье в детстве. Зрелый христианин благодарит Бога, в том числе и за сокрытое им, видя в этом свое собственное благо. Призыв к бодрствованию – основной призыв этого евангельского отрывка. Этот же призыв – лейтмотив всей христианской жизни. Здесь Христос сравнивает себя самого с хозяином дома, а нас – со слугами. Он отлучился, но он вернется, а пока его нет, каждому из нас дана определенная власть и каждому поручено некое дело. Аналогия со слугами прекрасно описывает то, какой должна быть христианская жизнь. Да и призыв к бодрствованию тоже замечательно раскрывается в рамках этой аналогии. Для примера можно взять слугу, которому, скажем, поручено хозяином следить за состоянием сада. В чем в таком случае будет заключаться его бодрствование? Ответ очевиден до банальности. Ему всего лишь необходимо поддерживать сад в надлежащем порядке, то есть заботиться о растениях, своевременно их поливать, обрабатывать, удобрять и истреблять сорняки. Что-то иное, выходящее за рамки стандартных обязанностей садовода, от него не требуется. Ночами он может спокойно спать, вечерами отдыхать и вообще всячески наслаждаться жизнью, не забывая, конечно, про порученный его заботе сад. С любым другим слугой отлучившегося хозяина точно так же. Требуется лишь тщательно, без надсмотра и принуждения исполнять свои прямые обязанности, ничего более. Исполнение возложенных хозяином обязанностей и есть требуемое бодрствование. Если поступать таким образом, то встреча с хозяином не принесет никакого огорчения, напротив, она сулит радость, ведь хозяин будет доволен, а его удовлетворение неизбежно даст некие бонусы работникам. Если мы через эту аналогию посмотрим на нашу христианскую жизнь, то окажется, что и от нас Христос не требует ничего сверх сил. У каждого также есть порученное нам дело. Любое дело можно выполнять, оставаясь в рамках Евангелия. О том, как это сделать, говорил своим ученикам еще Христов Предтечи Иоанн. И спрашивал его народ, «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, тот дай неимущему, у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься, и сказали ему, «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины, «Что нам делать?» И сказал им, Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Христос ничего не прибавил к этим базовым принципам, он лишь уточнил. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Действовать таким образом может всякий, вне зависимости от того, какое именно дело поручено ему Богом. Ну а если человек поступает таким образом, то он бодрствует в евангельском смысле этого слова. А если он бодрствует, то значит и бояться ему абсолютно нечего.
Сегодняшнее чтение представляет собой окончание большой проповеди Христа, посвященной последним временам, тому, с чем христиане столкнутся, и тому, как им надо будет жить, чтобы остаться верными Богу. Однако, если предыдущие чтения были посвящены описанию гонений или космических катаклизмов, то есть признаков конца времен и второго пришествия, то сегодняшнее обращено ко времени того, что должно произойти. Хотя может показаться, что темы эти очень близкие, восприятие их всегда было очень разным. Дело в том, что признаки последних времен появились в жизни Церкви почти сразу после Вознесения Христова. Апостолы и их ученики были уверены, что их Учитель придет очень скоро. Для того, чтобы понять это ощущение, достаточно обратиться к книге Откровения апостола Иоанна Богослова. Несколько раз повторяющиеся слова «се гряду скоро» как бы подчеркивали, что времени осталось очень мало. Почти сразу начавшиеся гонения, разрушение Иерусалима, появление лжехристов и лжепророков делали скорый конец времен практически очевидным. Римских императоров, подобно Нерону, жестоко гнавших христиан, легко было воспринять в качестве антихриста или его предтечи. Развращение нравов, войны и эпидемии – все это воспринималось как признаки грядущего конца. На этой почве возникало множество так называемых апокалиптических сект, которые шли дальше, чем простые призывы готовиться. Указывая на те или иные признаки, иногда ссылаясь на какие-нибудь расчеты, якобы основанные на информации, сокрытой в Библии, они называли конкретные сроки надвигающейся катастрофы. При этом точность, которой они привлекали людей, очень важна. В определенном смысле можно сказать, что она освобождает, ведь ты точно знаешь, как и когда себя вести, когда можно расслабиться, а когда быть бдительным. Однако, то, о чем говорит нам сегодняшний текст, принципиально противоположно. В словах Христа выражен радикальный отказ от назначения какой-либо даты. Он говорит: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Слова эти, конечно, всегда привлекали внимание, причем не столько отказом от того, чтобы назвать дату, сколько тем, что, исходя из нее, Сын может чего-то не знать, что знает Отец. Как это понимать, если мы верим в единого Бога Троичного в лицах, и Сын, и Отец – суть одно, как Сын может не знать чего-то? Постепенно, в течение нескольких веков, Церковь формулировала то, что было ей известно изначально. Во Христе есть полнота Божества и полнота человечества. По Божеству Он единосущен Отцу, и поэтому знает то же, что и Он. По человечеству Он единосущен нам и показал перед учениками свое неведение, которое естественно для всех людей. Что же следует из того, что знает о дне и часе конца только Отец? Какой практический вывод? На самом деле очень простой и в то же время очень важный. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Иными словами, ученики всегда и во всем должны быть готовы подтвердить свое ученичество. Наверное, людям было бы выгодно знать конкретную дату, но тогда в их верности и праведности был бы не подвиг, а расчет и ничего больше. Приготовиться ко встрече Господина совсем не то же самое, что быть готовым к ней все время. Кстати, заметим, что Христос, предупреждая учеников, предупреждает всех. Что значит в нашем случае быть верными Христу? Значит, любить Его и жить по Его заповедям, первая из которых – любовь.
Представления о свободе, которые существуют сегодня в обществе, приучили нас к ощущению, что в мире нет ничего обязательного. Очень мало чего-то такого, от чего в итоге человек не мог бы отказаться. Например, он рождается с определенным гражданством, но с возрастом может получить другое. Он может избежать службы в армии и даже, как кажется, общего обязательного образования, быть любых политических взглядов, лишь бы все это не мешало другим. Однако, недавний опыт жизни в эпоху пандемии заставил нас задуматься о том, что есть вещи, обязательные для всех, потому что они касаются не только самого человека, но и его жизни в обществе. Люди отнеслись к этому по-разному. Кто-то с сочувствием, кто-то с большим возмущением. Но дело не в этом. Дело в самом опыте чего-то настолько общеобязательного, что не оставляет человеку выбора. Конечно, внутренне ты можешь не верить в эпидемию сколько угодно, но внешне государство будет обязывать тебя делать определенные вещи вне зависимости от того, как ты к этому относишься. Интересно, что еще совсем недавно такой опыт в жизни людей был связан с церковностью. В XIX веке человек должен был участвовать в таинстве покаяния не только потому, что желал примириться с Богом и очистить свою душу, но и потому, что участие в таинстве рассматривалось полицией как признак благонадежности. Человек мог быть верующим, и мы надеемся, что таковых было большинство, но мог быть и неверующим. Втайне, конечно, не публично. Однако он приходил на исповедь и беседовал со священником о грехах, чтобы его не заподозрили в неблагонадежности. Конечно, для нас сегодня подобные вещи выглядят дико. Ведь совершенно очевидно, что человека действительно неблагонадежного такие вещи только подстегнут, в то время как человек искренний будет смущен тем, что его работа над собой оказывается контролируемой извне, вводится в официальное русло. В противовес подобному подходу возникает другой, который, как всякая крайность, приводит к искажению. Эта крайность характеризуется уходом от церковной жизни. Священнику, да и вообще людям церковным, довольно часто приходится слышать, что религия – дело сугубо личное, и никто в него вмешиваться не должен. Эта точка зрения настолько распространена, что кажется, с ней невозможно спорить. И все же, подобные фразы понять можно очень по-разному. Если считать, что религия может быть любой, то, конечно, с Богом, которого человек себе выдумал, он может вести себя, как ему заблагорассудится. Но если считать себя христианином и доверять тому, что Христос говорит в Евангелии, придется признать, что есть вещи, которые не подчинены нашему сознанию и вкусу. В сегодняшнем чтении Спаситель призывает учеников бодрствовать. Более того, он специально уточняет: «А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте». Он не говорит: «Пусть бодрствуют священники» или «Пусть бодрствуют монахи». Он говорит о том, что бодрствовать должны все. Кажется, это очень близко к полиции нравов, о которой говорилось выше. Но призыв Христа исходит не из желания контролировать, но из желания помочь. Он знает истинную суть вещей. Знает, что конец мира – это не смена декораций, но новая реальность, в которой Бог и его замысел будет очевиден для каждого, где бы он ни жил и как бы он к этому ни относился. Современный человек, увидевший, что кто-то посягает на его свободу, пришел в ужас от того, что есть нечто, от чего он не может уйти, не может спрятаться, с чем он вынужден считаться. Желая избавить учеников от ужаса, который ждет людей в конце времен, Христос призывает их бодрствовать, чтобы они видели мир таким, каков он есть.
Говоря о непреложности пророчеств о конце мира, Христос особо подчеркивает: «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Разумеется, Спаситель говорит как человек, ибо как Бог Он всеведущ. Святитель Григорий Богослов, объясняя это место Священного Писания, замечает: «Сын знает как Бог, приписывает же себе незнание, как человек». Неизвестность дня и часа второго пришествия имеет и педагогический смысл. Человеку попросту не полезно знать время страшного суда, ибо он будет откладывать решительные шаги по исправлению жизни на последний момент и, как показывает практика, ничего не успеет. Современная наука, размышляя о событиях конца человеческой истории, прогнозирует стремительное развитие надвигающейся экологической катастрофы. Техносфера видится учеными как некий монстр, порожденный человечеством, справиться с которым однажды оно уже не сможет. Умерший еще в конце 20 века академик Моисеев в своей книге «Быть или не быть человечеству» пишет: «Экологическая катастрофа может произойти столь стремительно, что никакие технические средства уже не помогут». Духовную сторону проблемы конца мировой истории прекрасно выражают слова из Священного Писания, предшествующие всемирному потопу: «Не имать дух мой пребывать и в сих человецах, занесуть плоть». То есть не может Дух Божий пребывать в людях, интересы которых ограничились лишь заботой о своем теле и материальном благополучии. Катастрофа всемирного потопа произошла потому, что люди потеряли стремление к Богу, чистоте и святости. Сегодня человечество опять находится в состоянии глубокого духовного кризиса. Люди утратили понятие истины. Вместо него огромное количество псевдорелигий, атеизм, открытый разврат и плохо скрываемый сатанизм. Основой общества стал культ земного благополучия и потребления, что неизбежно приведет к всемирной катастрофе. Однако средства уничтожения будут совершенно иными. «Смотрите, бодрствуйте, молитесь», предупреждает Спаситель учеников, «а через них и всех нас». Христос иллюстрирует свое предостережение, рассказывая короткую притчу о внезапно возвратившемся господине, заставшем своих слуг спящими. «Смерть не за горами, а за плечами», подмечает русская пословица. В нашей жизни встреча с вечностью может произойти в любой момент. Без очищения души от зависти, злобы, гнева, лицемерия и всех прочих гадостей человек не сможет сделать ничего доброго и уж точно не построит рай на земле. Наша нынешняя жизнь является только подготовительным этапом к первому экзамену. Мы будем сдавать его после смерти, когда душа встретится с самой реальностью вечного существования. Смысл страшного суда заключается во втором экзамене, когда люди вновь обретут тело, и вместе с ним возможность окончательного самоопределения в вечности, с Богом или вне Его. Первый стих 14 главы как бы возвращает нас с горних высот в накаленную обстановку, складывавшуюся вокруг Сына Божия. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи, но первосвященники и книжники были готовы взять его хитростью и убить. Лишь большая вероятность проявления народного гнева удерживала их от этого шага. Но о том, что произошло дальше, мы поговорим в другой раз. Храни вас Бог.
Слова Спасителя о Его втором пришествии в мир. Эти слова есть не что иное, как призыв быть всегда готовыми ко встрече со Христом. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Господь, пророчествуя о Своем втором пришествии, произносит слова, которые для многих богословов были непонятны или стали соблазном, как, впрочем, и поныне смущающие многих. Эти слова находятся в начале сегодняшнего отрывка. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Неужели Спаситель, будучи Богочеловеком, не знает времени своего второго пришествия на землю? Святитель Амвросий Медиоланский в пятой книге о вере, глава 6, не находя возможности сопоставить это выражение с понятием о божественности Христа, полагал, что это выражение вставлено в текст Евангелия от Марка арианами, чтобы показать православным, что Христос не Бог. Но такое предположение нельзя принять уже потому, что отцы церкви, боровшиеся с арианами, несомненно, обличили бы их в этом искажении евангельского текста. Другие отцы церкви, такие как святитель Григорий Богослов, Афанасий Великий и Кирилл Александрийский, не прибегая к таким опасным предположениям, старались объяснить это загадочное выражение тем, что Христос приписывал себе незнание по своей человеческой природе. Но с этим толкованием нельзя согласиться, потому что его авторы разделяют единую богочеловеческую природу Христа – тогда как по оросу IV Вселенского собора мы исповедуем Христа Сына, Господа, Единородного, во двух естествах, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого. Попытку объяснить эти слова Христа мы находим и у Бориса Ильича Гладкова, который пишет: «Если предположить, что день и час кончины нашего земного мира, а следовательно и начало страшного суда, еще не назначены, и что назначение их зависит от воли Отца Небесного, то тогда станет понятным, что о дне, том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец, от воли которого зависит назначение их. Да и час еще не назначен Отцом, а потому не знает их никто, даже Сын». Но и на это мнение стоит возразить, поскольку оно противоречит общехристианскому учению, по которому Бог обладает таким свойством, как всеведение. В своем труде «Эсхатологическая беседа Христа Спасителя» профессор Московской духовной академии протоиерей Сергий Савинский, следуя мнению святителя Иоанна Златоуста, блаженных Иеронима, Августина, Феофилакта и других церковных писателей, понимает это незнание сыном дня и часа второго пришествия своего не как слабость неведения, а как воспитательное средство мудрого педагога. По словам указанных выше отцов церкви, сын знает, но не имеет поручения, как посланный отцом Мессия, открывать людям время конца мира. Хотя слова Христа о его втором пришествии были сказаны апостолам, Господь обратил их ко всем его последователям. «А что вам говорю, говорю всем. Бодрствуйте». Как отмечает блаженный Феофилакт, «И так мы должны бодрствовать и молиться, исполнять и то, и другое, ибо многие, хотя бодрствуют, но проводят ночи не в молитве, а в худых делах. Заметь и то, что Христос теперь не сказал: «Я не знаю, когда наступит время кончины», но не знаете, ибо ради нашей пользы скрыл это время. Если мы и при неизвестности кончины враждуем друг против друга, то чего не сделали бы, если бы знали время кончины? Тогда все время жизни до смерти мы проводили бы в крайне худых делах, а в последний день, изъявляя раскаяние, впали бы в еще худшее состояние. Таким образом, дорогие братья и сестры, Христос сегодняшними словами научает каждого из нас быть на страже своей жизни, не ища ответы на вопросы, которые сам Бог положил в своих владениях. И главное – пребывать в духовном бодрствовании. Помогай нам в этом, Господь!
На что вчера навел нас апостол, то ныне прямо внушает нам Евангелие. «Блюдите, бдите и молитесь, не весть ибо, когда время будет, бдите уба, да не прижет внезапу, обрящет вы спяще». Надо наждать и каждое мгновение держать в мысли, что вот-вот явится Господь и воссияет, как молния от одного конца вселенной до другого. Иным думается, что можно это ожидание Господа заменить ожиданием смерти. Хорошо и это, или хоть это. Но ожидание Господне пришествия ино, ожидание смерти, ина мысль о том и другом, иное чувство, рождающееся под действием той и другой мысли. Дня Господня жди, в который все кончится определением безвозвратным. После смерти все еще будет длиться время нерешенного состояния, а день Господень все распределит на вечные веки и запечатлеет так, что уж не жди изменения. Ждал, говоришь, и еще жди, и все жди. Но это, скажешь, отравит все радости. Не отравит, а только изгонит из порядка в твоей жизни всякие радости, которые незаконно пользуются этим именем. Будешь и при этом радоваться, но только о Господе. И Господа ждать при такой радости можно, если Господь застигнет тебя в этой радости, не взыщет, а похвалит.
Скорее приедут небо и земля, эти непоколебимые по-видимому стихии, нежели слова мои в чем-либо не исполнится. Ибо все, что я сказал, будет. Желая удержать учеников от любопытства о последнем дне и часе, Господь говорит, что ни ангелы, ни Сын не знают о сем. Если бы он сказал «я знаю, но не хочу открыть вам», в таком случае он опечалил бы их. А теперь, когда говорит, что ни ангелы, ни я не знаю, он весьма мудро поступает и совершенно удерживает их от желания знать и докучать ему. Это ты можешь понять из примера. Малые дети, видя что-либо в руках отцов, часто просят у них. И если отцы не хотят дать, они, не получая просимого, начинают плакать. В таком случае отцы обыкновенно скрывают от них вещь, держимую в руках, и, показывая детям пустые руки, удерживают их от слез. Так и Господь, поступая с апостолами, как с детьми, скрыл от них последний день. Иначе, если бы сказал «я знаю, но не скажу», они воскорбели бы, что он не хотел им сказать. А что Господь знает о последнем дне и часе, это очевидно, ибо сам он веки сотворил. Как же ему не знать того, что сам сотворил? Притом и для пользы нашей Бог скрыл кончину жизни, как общей, так и каждого из нас в частности, дабы мы, по неизвестности сей кончины, непрестанно подвязались, ожидая ее, и страшась, как бы она не застала нас не готовых. Но рассмотрим и с другой стороны сказанное. Вечером настанет конец, когда кто умрет, состарившись. В полночь, когда кто достигнет середины века. В пении петухов, когда начинает раскрываться в нас рассудок, ибо петух означает рассудок, пробуждающий нас от сна бессознательности, и потому, когда отрок начинает действовать рассудком и понимать, тогда в нем гласит как бы петух. Наконец, утро означает совершенно детский возраст. Итак, всем нужно помышлять о конце жизни. Младенец ли есть? И о нем должно позаботиться, чтобы не умер некрещенным. Заповедует же это Господь всем вообще, и мирским людям, и отшельникам. Итак, мы должны бодрствовать и молиться, исполнять и то, и другое, ибо многие, хотя бодрствуют, но проводят ночи не в молитве, а в худых делах. Заметьте то, что Христос теперь не сказал «я не знаю, когда наступит время кончины, но не знаете», ибо ради нашей пользы скрыл это время. Если мы и при неизвестности кончины враждуем друг против друга, то чего не сделали бы, если бы знали время кончины? Тогда все время жизни до смерти мы проводили бы в крайне худых делах, а в последний день, изъявляя раскаяние, впали бы еще в худшее состояние. Совет против Христа составлен был в среду. И вот причина, почему мы постимся по средам. Враги хотели было переждать праздничное время, но это не было попущено им. Господь, определяя сам для себя страдания, благоизволил предать себя распятию на саму Пасху, ибо сам был истинная Пасха. Здесь надобно дивиться могуществу Его, ибо когда враги хотели взять Его, тогда не могли, а когда не хотели по причине праздника, тогда Он сам волей предал Себя им.
Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит «я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, и с сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.
Апостол Иоанн Богослов дает очень четкий критерий того, познал ли человек Бога. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Критерий сформулирован предельно ясно, но не совсем понятно, о каких именно заповедях и в каком объеме их исполнения идет речь. Не совсем понятно это было и, к примеру, блаженному Августину Ипонийскому. В своих размышлениях по поводу этого отрывка блаженный Августин предлагает обратить внимание на другие слова апостола Иоанна, в частности, на вот эти. «А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась». И, обратив на них внимание, сопоставить их с евангельскими словами самого Христа, которые зафиксировал все тот же апостол Иоанн. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Из сопоставления двух этих кратких отрывков святой делает важный практический вывод. Речь идет о совершенстве в любви. А дальше он говорит о той грани любви, о которой мы склонны забывать. Что такое совершенство любви? Любить даже врагов и до того любить, чтобы они были братьями. Ибо любовь наша не должна быть по плоти. Желать кому-нибудь временного благополучия – это хорошо. Но если и этого не будет, пусть душа будет в целости и сохранности. Ты желаешь жизни своему другу – хорошо делаешь. Радуешься смерти твоего врага – плохо делаешь. Но, возможно, и другу твоему жизнь, которую ты ему желаешь, бесполезна. И врагу твоему смерть, которую ты ему желаешь, была полезна. Полезна ли кому-либо эта жизнь или бесполезна – это неизвестно. Но жизнь, которая у Бога, несомненно полезна. Эти слова блаженного Августина выходят за пределы нашей системы координат, которая, как правило, ограничена рамками земной жизни. И потому мы чаще всего в качестве благопожелания слышим пожелания здоровья и многолетия. Иногда эти пожелания высказываются в довольно категорической форме. Главное – здоровье. Будет здоровье, будет и все остальное. Видимо, нечто подобное было популярно и во времена блаженного Августина. Поэтому далее он напоминает, что Христос, будучи на кресте, не желал своим палачам здоровья и многолетия, а молился о них: «Отец, прости им, ибо не ведают, что творят». То есть Господь отгонял от них вечную смерть всемилосердной молитвой и все превосходящей властью. Именно такой подход и есть исполнение заповеди. Именно такая молитва и показывает, что человек познал Христа. Любовь такого человека выходит за пределы видимого мира и простирается в вечность.
Грех, о котором говорит сегодня апостол Иоанн, это одна из ключевых категорий христианского богословия. Обыкновенно говорится о двух видах греха – о первородном и личном. Что такое первородный грех? Это проступок, который некогда совершили наши прародители – Адам и Ева. Они нарушили заповедь Бога, по сути, повернулись к нему спиной, словно заявив, что хотят быть сами по себе. Господь этому не препятствовал. Невольник, как говорится, не богомольник. Но дело в том, что Бог – это источник жизни. Без связи с Ним мы автоматически входим в область смерти. Вот эта смертность, словно неизлечимая болезнь, и поселилась в первых людях. Никто из нас, потомков Адама и Евы, не виноват в первородном грехе. Но все мы несем его последствия. Ведь от больного растения никогда не родится здоровое. Как в окружающем нас мире, так и в нас самих царствует закон мертвенности. И здесь мы сталкиваемся со второй разновидностью греха. Это грех личный, призрак смерти, который нависает над каждым из нас, как дамоклов меч, побуждает человека к двум вещам. Во-первых, мы бежим от лишений и страданий. Во-вторых, мы тянемся к удовольствиям и наслаждениям. Иными словами, мы пытаемся обеспечить себе комфортное существование, добиться покоя для своего тела и души. Власть, деньги, плотские удовольствия – все это дает иллюзию стабильности и полноты жизни. Для того, чтобы достичь своей цели, мы порой не гнушаемся самых низких мыслей, чувств, слов и поступков. Вот в этих грехах мы виноваты уже лично, каждый в свою меру. Однако так смерть не обмануть. Этими поступками мы лишь усугубляем то состояние, в котором оказались по вине первых людей. Словно еще крепче затягиваем петлю на шее. Уходим все дальше и дальше от Бога, то есть от источника жизни. Что же делать? Христианская традиция предлагает определенный алгоритм действия. Первое, с чего необходимо начать – признать, что проблема существует. Именно эту мысль озвучивает сегодня апостол Иоанн. Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас. На языке аскетики это называется покаяние. По-гречески – метаноия, что дословно можно перевести как изменение сознания. Наш ум должен развернуться на 180 градусов. Нам необходимо понять, в каком горьком состоянии мы находимся. Второй немаловажный шаг – перестать бояться разного рода лишений и не стремиться к удовольствиям, чтобы не усугублять массу греха. Как это сделать? Нет ничего проще. Необходимо всего лишь воплощать в жизнь те заповеди, которые нам даны Христом в Евангелии. Если присмотримся к ним, то увидим, что в их основе лежит алгоритм, диаметрально противоположный закону утверждения смерти. Речь идет о жертвенной любви. Она не требует удовольствий, она не боится страданий. Она отдает все свое без остатка ради другого. Такой человек перестает грешить лично. Он становится чист не только в своих словах и поступках, но со временем даже в своих чувствах и помыслах. Именно в таком человеке поселяется божественная благодать, которая обновляет его душу, укрепляет сердце и в условиях этой жизни дает ему радость спасения от смерти.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол Иоанн Богослов обращается к очень интересной теме. Он говорит о важности трезвого восприятия себя и своих отношений со Христом. Общеизвестно, что необходимость признавать свои ошибки – это одна из самых серьезных проблем на пути к Богу. Часто под этим подразумевают нежелание человека идти на исповедь. Но дело совсем не только в этом. Исповедь – важный этап на пути возвращения грешника в церковь. Но прежде исповеди он должен осознать собственный грех и сделать его явным перед Богом и собственной совестью. При всей кажущейся простоте это оказывается делом очень трудным. Условием прощения апостол ставит исповедание грехов. Конечно, речь не идет в буквальном смысле о такой же исповеди, которая практикуется сегодня христианами. Формы покаяния были иными. Однако важно, что слово, которое в синодальном тексте переведено как «исповедовать», первоначально означало «признавать», что указывает на осознание греха как первый шаг, который ведет нас к подлинному покаянию и изменению. Из Евангелия мы знаем, что Бог всегда готов восстановить общение с человеком и не перестает любить его. Но только те люди, которые признают грехи и встают на путь исправления, оказываются открыты его исцеляющему действию. Продолжая упорно утверждать свою безгрешность, мы вместе с этим утверждаем, что Бог говорит неправду, когда указывает на необходимость покаяния для спасения. К сожалению, привычка не обращать внимания на свои грехи не так проста, как многие думают. И в тот момент, когда нам кажется, что мы ее победили, стоит прислушаться к своей совести повнимательнее. Вполне возможно, что признав свои грехи и даже согласившись с тем, что их надо исправлять, мы остановимся на этом и скажем: «Все грешники, и исправиться невозможно». В таком случае христианство, вместо пути возвращения к Богу, станет путем постоянного обдумывания и ощущения собственной вины. Вина – очень важное чувство, но не для того, чтобы в нем находиться, а для того, чтобы исправляться. Апостол не говорит: «Я написал вам это, чтобы вы как можно больше чувствовали свою греховность». Его цель в другом – чтобы читатели не грешили, а уж если и согрешили, то исправлялись бы, доверяя Христу, который для того и пришел, чтобы очистить нас и восстановить наше общение с Отцом. Мы видим, что апостол не стесняется говорить о грехах христиан и призывать их к покаянию. Он не боится, что они начнут унывать от своей греховности и обвинять его в том, что он навязывает им чувство вины. Да, он пишет об этом прямо, но он спокоен, потому что акцент в его словах сделан не на грехе. Тот, кто не видит своего греха, не прав, Но тот, кто увидел его и остановился, мало что этим изменил. Для апостола все это этапы пути, которые важны лишь в совокупности. При этом цель пути – жизнь во Христе, которая доступна лишь тем, кто поступает так, как поступал Спаситель.